Письмо пятое. Что скажу на письмо ваше? Увы, нетленной и блаженной святости не вижу в себе и следа. Не от действия благодатного смирения, но самым опытом, самыми грехопадениями моими убеждаюсь, что я грешен. Желал бы непрестанно зреть грехи мои и плакать о них. Но окрадывают и омрачают меня забвение, рассеянность, нерадения мои. Вы изволите писать, что в письмах моих к вам я не решался ни на какое слово, назидательное для вас собственно. Как мог я решаться на него, имея тяжкое бревно в ауке души моей, заграждающее от меня зрение грехов моих и преграждающее ток слезам моим? Говорю только вопрошающим, и то, когда уверен, что вопрошают искренне, по требованию души, а не мимоходом или по любопытству. И ныне, получив письмо ваше, я умилился окаянным сердцем моим и беру перо для ответа вам. Единственно, с тою надеждою, что милосердный Господь, видя истинную нужду души вашей и веру вашу, дарует слово полезное, а мне простит мое дерзновение по тесноте нынешнего времени, в которое весьма оскудело истинное духовное знание. Поелик уже пишу к рабу Божию и ради Бога, то оставляю все соображения мира, чтобы, увлекшись каким-нибудь побуждением человеческим, не соделаться мне предателем души вашей, прибегшей ко мне за советом о Господе и имеющей обвинить меня пред Господом на страшном суде Его, если я в этом суетном веке поврежу совет мой лицемерством, лестью и человекоугодием. Верую по преданию церкви и с церковью, что всякий православно верующий во Христа и исполняющий заповеди Его, а нарушение заповедей, очищающий покаянием, спасется. Так сказал сам Господь юноше, вопросившему Господа, как ему спастись. Но есть еще и другая цель христианина, для которой в особенности назначаются иноки. Цель достигаемая и недостигаемая – христианское совершенство. Путь к этому совершенству есть очищение себя заповедями Нового Завета, Евангелием, руководствуясь которым сын ветхого Адама может усыновиться новому Адаму. «Всяк, имея сию надежду, говорит святый Иоанн Богослов, очищает себя, якоже он чист есть. Но новая заповедь широка есть зело». Говорит новая заповедь. «Кто хочет приобрести душу свою, да погубит ее». Что значит погубление души? Отвержение действий по собственным чувствам и понуждение себя к действию по заповедям евангельским. Евангелие, действующему таким образом, сообщает свой разум и свои ощущения, принадлежащие к естеству нового человека, обновленного по подобию Создателя и Искупителя нашего. В этом состоит принуждение и насилование себя, предписываемое Евангелием. Это значит совет, так часто повторяемый святыми отцами: «Дашь кровь и приими дух, отсеки от себя свойства падшего естества и привей к себе свойства естества, обновленного Христом». Не только плоть, но и кровь Царствие Божие не наследит. Но как Царствие Божие внутрь нас есть, то должно из этого заключать, что доколе возбуждаются и сопровождаются в нас сердечные ощущения движениями крови, дотоле мы чужды духовного действия, истекающего от Бога. При духовном, божественном действии кровь умолкает, и бывает тишина верия. Тот святой мир, который не в нашем падшем естестве, но дарован и даруется Господом. Мир, превысший всякого ума, нисходит в душу. Он изливает священное спокойствие в ум, сердце и тело раба Христова, соединяет сии три воедино и представляет их Христу, погруженных в бездну смирения, приведенных в состояние о Христе. Это состояние принадлежит естеству обновленному. Приглашаемый вами преподать вам совет душеполезный, совет о Господе, отвлекаю внимание от смердящих язв души моей и, обращаясь к вам, говорю вам ради Бога с сердечным плачем следующее. У вас пылает естественный огонь, и кровь ваша жива. По этой причине нет места в сердце вашем для того божественного огня, который ввергнуть в нас пришел Господь, и которым потушается огонь естественный. Глаголей, обоя иметь, говорит святый Иоанн Лествичник, прельсти себе. В вас движение, именно зависящее от крови. Они препятствуют явлению движений духовных, держат душу вашу в темноте и каком-то нерешенном состоянии, вами ощущаемым, но непонимаемым. Непонимаемым, потому что таковые движения могут сообщать только мнение знания, а не самое знание, ясное, точное, как истинное. Оттого-то совесть ваша, когда вы рассматриваете себя и вникаете в себя, отвечает вам невнятным, страшным голосом самомнения. Вы нуждаетесь в утешении. Да утешит вас истина. В двух отношениях рассмотрим предмет, о котором теперь беседуем. В любви к ближнему и в действии умной молитвы. Вы живы для человеков. Вы любите их огнем естественным. Оттого и человеки для вас живы, а Христос мертв. Не смутитесь словами моими. Выше я отличил спасение от совершенства, оставив говорить о первом, как по милости Божией, для вас верным. Говорю о пути ко второму, о очищении. Во второй части «Добротолюбие» в книге иноков Каллиста и Игнатия в главе 37 приводятся следующие слова великого Варсонофия. «Еже не вменитеся в человецах, сотворите, вселитесь в ограде, а еже умрете от всякого человека, сотворите, наследовать и град, и сокровища. Не убойтесь этой смерти, от нее рождается новая жизнь. Когда оживете новую жизнью, то увидите, что жизнь, умерщвление которой требует от нас Бог, это смерть. Это та смерть, которую умер Адам немедленно по вкушении от запрещенного древа. Ожив в смешанные познания и ощущения добра и зла. Скажите Богу о всех родственниках ваших живых и почивших. Скажите о братьях обители вашей, о всех любимых вами. Господи, это все Твое, а я кто? Точно. Все это Божие. Божие не будем похищать себе. И мнимо любимым нами вернее быть Божьими, нежели нашими. Не правда ли? Если правда, то примем правду во спасение. Умрем для естественной любви к ближнему и оживем новую любовью к нему, любовью в Боге. Тогда умрем естественную, смешанную любовью к ближнему, когда не сменим себя, по совету великого Варсонофия, в человеце, когда оплюем себя, как некую мерзость. Послужим ближнему в служении нашем, не как отцы чадам, но как рабы господам, как непотребные слуги святым ангелам. Этого и Павел хотел, и он так мыслил. Не себе проповедуем, говорил он Коринфянам, но Христа и Иисуса Господа. Себе же самих, рабов вам Иисуса, Господа ради. Божие отдадим Богу. Не будем мнением присваивать себе Божие. От нашего мнения Божие не сделается нашим, а только мы будем обманываться пустым, достойным смех и вместе плача самообольщением. Когда же смиримся, то Бог свое может нам дать. Тогда она точно сделается нашим по благодати. Таким образом, святые, соделавшись сосудами Святого Духа, соделались и отцами в Духе, имели чад в Духе. Заповедь Христова – не нарицайте себе отца на земли, не учителя на земли, оставалась ненарушимую. Когда Анания и Сапфира солгали пред апостолом Петром, то пали мертвыми, а апостол объяснил их вину, что они солгали Богу, хотя пред собою видели не Бога, а только человека, апостола. Но этот человек был сосуд Святаго Духа, сделанное по отношению к нему отнеслось к Богу. Многие из святых называли чадами тех, которым они сообщали жизнь Духа. И то было истина, потому что словам сопутствовало самое дело. Но мы, не имеющие в себе явного обитания Духа, можем ли сами присваивать себе то, что дает только Бог? Не страшно ли это святотатство? Не самообольщение ли это, достойное, по производимому им ложному состоянию, горького плача? Те из святых отцов, в которых обилие благодати не приливалось так, как в апостолах, и других величайших угодников Божиих, не дерзали называть себя учителями и отцами. Из них преподобный Нил Сорский в предисловии к своему скитскому уставу говорит: «Не называю вас учениками моими. Один у нас учитель Христос» и прочее. И это по завещанию апостола, который говорит: «Аще кто глаголит, яко словеса Божие, аще кто служит, яко от крепости, юже подает Бог, да о всем славится Бог Иисус Христом. Повсюду умерщвленное я, повсюду Христос живый и подающий жизнь. Смирение убивает естественную любовь. А если она умирает от смирения, то жизнь ее составляется гордостью. Принадлежа к свойствам ветхого Адама, она требует умерщвления и воссоздания духом. В ней живет идол «я», поставленный на престоле тотемном вкравшегося самомнения и замешивающийся завесою, будто бы добродетели. Апостол Павел не любил этой любви в учениках своих к себе. За нее называл он их плотскими. Вооружаясь против нее, он писал против себя, желал во мнении учеников низложить, уронить, уничтожить себя. «Еда Павел распяться за вас», — говорил он им. «Кто уба есть Павел? Ас насадих, Аполлос напои, Бог же возрасти. Тем же не насаждай есть что, не напояй, но возвращай Бог». Видите ли, как ревностно ищет великий апостол, чтобы верующие во Христа были мертвы для человеков. Оживление для человеков есть умерщвление по отношению ко Христу, а следовательно и ко всему божественному и духовному, потому что Христос есть единый ходатай между Богом и человеками. Возревновали некогда ученики Иоанна Предтечи, узнав, что все идут во след Иисуса. И отвечал им великий Предтеча: «Имей невесту, жених есть, а друг женихов, стоя и послушай его, радостью радуется за глаз женихов. Сия оба радость моя исполнися, оному подобает расти, мне же молитесь». Великие слова, святые слова. Точно, тогда исполняют обязанность свою наставники, когда ищут, чтобы в душах, приводимых ими ко Христу, возвеличивался и возрастал один Христос. Они желают умалиться во мнении своих водимых, лишь бы возвеличился для них Христос. Тогда эти наставники ощущают полноту радости, как достигшие конца своих желаний. Напротив того, те, которые приводят веренные их руководству души к себе, а не ко Христу, скажу безошибочно, прелюбодействуют. Теперь с Божьей помощью несколько слов о молитве. При упражнении ею равным могут быть действия, прямо зависящие от крови, а неопытный делатель может принять их за благодатные, как сказано в 4 части «Добротолюбия». В статье святейшего Каллиста Патриарха Константинопольского под заглавием «Образ внимания молитвы». Можно найти в действиях, происходящих от крови, некоторую сладость и возомнить, что это молитвенное услаждение. Таковая мысль, заблужденная, это самообольщение, именуемое отцами мнением. О мнении говорит святой Иоанн Карпофийский в конце 49 главы, что оно есть упитательство души, упоение души, довольной собою, своими мнимо-сладостными состояниями, идмение суетное ума, происходящее от такового довольства или упитательства. В этом состоянии самообольщения, называемого мнением, находились те, которым писал святой апостол Павел: «Се сыты есте, се обогатистися, се насладистися». Если б они точно обогатились, к чему б обличение? Если же апостол их обличает, то значит, что они имели только мнение богатства. «Мнение не попускает быть мнимому», говорит Симеон Новый Богослов. Итак, может быть мнение молитвы, препятствующее познать и вкусить истинное молитвенное действие. О таковых самомнительных сказала Пресвятая Владычица наша, Богородица, Преснодева Мария: «Алчущий, исполни благ, богатящийся же отпусти щи». Суть богатяща себе, говорит Писание, ничего же имуще, и суть смиряющийся во мнозе богатстве. Как можно богатиться скудным? Явно мнением. Но участь их достойна сожаления. В то время как алчущие исполняются благ, они отходят с пустыми руками. А в будущем веке и еже мнится имети, взято будет от него, мнителя. Богатство мнимое может ли быть существенным? При обличении, отвержении на суде Божьем самого мнения, с чем останутся имевшие лишь одно мнение – с пустыми руками. Что сказать об ощущаемых вами действиях при молитве? Они решительно кровяные. Нельзя вам не признать, что действует и мнение. Совесть ваша, подозревающая справедливость и правильность этих действий, сомневающаяся в них, уже может служить достаточным обличением. Вдобавок, вы темны. Божественное действие просветило бы и удовлетворило вас. Удовлетворило бы не ощущением сладости, а познанием истины. Отчего является в совести чудное спокойствие, извещение. Действует теплота по наружности вашего тела, но вам совершенно неизвестно, это может быть постигнуто только опытом, каким образом душа движется в соединении с умом, влечет за собою тело. Каким образом в хладе тонком и мире глубоком человек, соединенный сам с собою, превысший всякой борьбы, чуждый всякого греха, одеянный в покаянии, предстоит пред лицем Господа чистую молитву, объемлющую все его существо, и самое его зрение. Тогда умолкает кровь, бежит прочь мнимая сладость. Человек зрит, что он существо падшее, наставляется покаянию, которое должно объять его, соделать для него возможным очищение, через очищение соединение с Богом. Покаяние должно быть душою молитвы. Без него она мертва. Смердит во нею мнение гордостного и обольстительного. Покаяние – единственная дверь, посредством которой можно о Господе обрести пажить спасительную. Вознеродевший о покаянии чужд всякого блага. У вас кровь жива, а душа мертва. Для оживления души нужен дух. Живою душою сотворен был Адам, то есть душе его соприсутствовал Дух Божий и приводил ее в движение. Почему движение? Это было движением духовным в Боге. При согрешении Адама отступил от него Дух Божий. Душа Адамова тут же умерла, а ожили плоть и кровь. Посредством их дьявол начал действовать на душу, содержать ее в омрачении, смерти, пленений. Оттого-то нужно умерщвление не только плоти, но и крови. Если же не умертвится кровь, то, несмотря на молчание плотских страстей, дьяволу довольно посредством крови держать душу в плене действием душевных страстей. Если душа не предочистится и не умилостивит Бога покаянием, то никаким образом невозможно ей ощутить действие духовного. Если же не оживет таким образом, движение есть верный знак жизни, то никак невозможно познать и узреть душевных страстей. А не узрев уз своих, возможно ли освободиться от них? Находясь в этих узах, она находится в области дьявола, который держит ее в своем омрачении и мерзости. Какое движение души, вы спросите? На ум плотской и на сердце плотское не взыди, отвечаю. Чтоб душа могла быть способна к такому движению, чтоб существовало такое движение души. Спросите у покаяния. Пусть оно доставит вам опытное знание этого блаженного движения. Иначе нельзя узнать его, как опытом. Слова слабы, чтоб изобразить его. Оно не принадлежит к тленному миру. Веруйте, с простотою вдайтесь в покаяние, и Божие само по себе придет к вам, как говорит святый Исаак Сирский. Бог верен, толкующим отверзает, плачущих утешает, нищих духом дарует Царство Небесное. Не думайте о покаянии легко. Это душа всех подвигов. Это общее делание, которое должно одушевлять все прочие делания. Одни, пребывавшие в истинном покаянии, достигли истинного преуспеяния. Оно есть то существенное делание, которое предуготовляет нас к явлению в нас Царства Небесного. Сам Спаситель возвестил это. «Покайтесь, – сказал Он, – приближибося Царствие Небесное». Милосердный Господь уготовал нам дивное, небесное, вечное Царство. Указал дверь, которую мы можем войти в спасительную пажить Духа и Истины. Дверь покаяния. Если пренебрежем покаянием, без всякого сомнения останемся вне. Добрые дела естественны, по чувствам, никак не могут заменить собою покаяние. Святый Симеон Новый Богослов, исчисляя благодеяния, полученные им от его наставника Симеона Благоговейного, говорит: «Он преподал мне покаяние». И как не считать благодеянием указание средства, которым одним только приобретаются вечные, неизреченные сокровища? В покаянии вся тайна спасения. Как это просто, как ясно. Но мы как поступаем? Оставляем указанное нам Богом спасительное покаяние и стремимся к упражнению в мнимых добродетелях, потому что они приятны для наших чувств. Потом, мало-помалу, неприметным образом, заражаемся мнением, и как благодать не спешит осенить, увенчать нас, то мы сами сочиняем в себе сладостное ощущение, сами себя награждаем и утешаемся сами собою. Не смешно ли это? Не глупо ли это? Не гордо ли и дерзостно? Перестанем шутить с Богом. Простите выражения неприличные, которые я не остановился употребить потому, что им в точности изображается наше поведение. Будем жительствовать пред Ним в постоянном покаянии. Время приблизилось, страшный суд для нас готовится. На нем мы будем судимы не по мнениям нашим, которыми мы себя льстили, но поистине. Предупредим страшное бедствие покаянием. Отвратим вечный плач плачем временным. Опомнимся, грешный. Пробил уже единодесятый час, и поприще делания скоро окончится. Но еще есть время осудить себя, чтобы не быть осужденным Богом. Доселе мы себя оправдывали. Прекрасный слог ваших писем всегда напоминает мне письма великого Варсонофия. Ваши выражения живы, пламенны, сильны. Такова внешняя сторона. Но если судить в духовном отношении, то должно сказать другое. Письма великого Варсонофия оживлены духом. В них человеческое мертво. Жив один Дух Святый. Ваши письма оживлены кровью и огнем естественным. В них вы живы. Живы человеки. Бога нет. Вы изволили писать братской, дружеской, трепетной заботы о нуждающемся в помощи я не находил. То есть вы в моих письмах и прочее. Вот прямое изображение кровяного действия вас с оживлением человека. Отчего упоминаемый вами трепет в письмах, как не от приведенной в особое движение крови. Еще изволите писать. Неприятно ли было вам видеть свое доброе чадо о Дусе Святи, нашего брата и прочее? Вот оживление человека с мнением прелестным и напыщенным. Эти статьи привел я вам как образчики, но и все целое оквашено одним и тем же квасом, квасом ветхости Адамовой. Поймите, что в нас, человеках падших, действует смешанное познание и ощущение добра и зла, приобретенные грехопадением Адама. Христос уничтожает это смешение Евангелия, заменяя сложные познания и ощущения простыми. Но как падшим и погибшим не свойственно наслаждение, даже естественное, по причине повреждения естества, возбраняется употребление и прекрасного напитка, в который опущено, хотя немного яду, то дано нам Спасителем в общее и непрестанное делание драгоценное покаяние. В него вложено милосердным Господом кроткое и смиренное утешение, состоящее в облегчении совести, в явлении надежды спасения, что называется святыми отцами извещением. Какое приличное наслаждение для грешников! Как милосердие Господне велико и премудро! Для того, кто с верностью и постоянством пребывает на пути покаяния, неизреченно благий Господь умножает утешение, умножая умиление и ощущение ничтожности человеческой. Избранных же своих и вернейших рабов запечатлевает от сели Духом Святым и вводит по временам во вкушение будущего века. Они точно по временам делаются причастниками несказанного духовного утешения. Кто ж сам сочиняет себе наслаждение, тот в явном бесовском обольщении. Думаю, что я окончил возложенное вами на меня послушание. Сделайте и для меня нечто. Умолите Господа, чтоб Он простил меня, дерзнувшего в этом письме на обличение тайных недостатков ближнего, об очищении от коих молится святый Давид, называя их, впрочем, грехом великим, как решительно прекращающим духовное преуспеяние. «От тайных моих очисти мя», – говорит он, «и от чуждих пощади раба твоего. Тогда непорочен буду и очищуся от греха велика. Мои грехопадения совершаются на самом деле, запечатлеваются нечувствием. Следовало бы мне молчать. Молчание свойственно преступнику, не имеющему никакого оправдания и приговоренному к казни. Единственно, по скудости наших времен, я решился написать к вам, видя точную нужду вашу и понимая, что по искренности вашего нрава вы способны к преуспеянию». Письмо шестое. «Итак, весть, которую я услышал о вас, справедлива. Вы едете в Иерусалим, в те места, где было земное пребывание Спасителя, в те места, о которых Он сказал жене самарянке: «Жена, веру ми-ми, яко грядет час, егда не в горе сей, ни в Иерусалимех поклонитесь Отцу. Но грядет час, и ныне есть, егда истинные поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною, ибо Отец таковых ищет, поклоняющихся Ему». Еще приходит мне на мысль иерусалимское обстоятельство, на которое жаловался Господу расслабленный Вифезды: «Господи, человека неимом». И мне хотелось бы попасть в Иерусалим. Вижу его в Евангелии. Там и ныне живет Христос, сказавший ученикам своим: «Се аз с вами до скончания века». В этот Иерусалим одни врата покаяния. Хотелось бы попасть во врата. Хотелось бы попасть во святый град. Не хотелось бы остаться вне. Не хотелось бы, чтоб на пути застигла ночь. Ночью вне града скитаются звери хищные. Удобно делается жертвою их запоздавший путник. Там была сказана притча о запоздавших юродивых девах. Они остались вне, изнутри только услышали глас: «Не вем вас, отойдите». Вот мысли, которые пришли мне невольно при вести о путешествии вашем в Иерусалим. Эта весть меня опечалила. Святый Иоанн Лествичник сказал о нашем монашеском пути: «Горе единому! А где два или три собраны о Господе, там и Господь посреди их. Жаль доброго спутника, отходящего в дальнюю страну. Его благое слово, благое дело, сокрытые от нас дальним расстоянием, уже не будут на нас действовать. Утешаюсь тем, что все мы во власти Божией, что промысел Божий хранит всех, невидимо держит за руку своих искренних служителей, наставляет их на путь своих святых хотений. Что вам сказать в напутствие? То, что и себе повторяю непрестанно. Будем погружаться в покаяние, будем пребывать в нем, будем им очищать ризы наши. Сделаем свое дело, а Бог непременно сделает свое. Очищенных покаянием Он просвещает благодатью Святого Духа Своего. Желаю вам благополучного путешествия. Прошу не прерывать любви вашей ко мне грешному. Прошу ваших святых молитв о мне грешном».